Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Радиослушатели, в эфире 379 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Святая Церковь совершает седмицу перед Рождеством Христовым. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, бывшего инспектора Московской духовной академии. Вы услышите проповедь перед новогодним молебном накануне новолетия. Очередная беседа заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» продолжает нашу сегодняшнюю программу. Затем в эфире архивная страничка. Предлагаем вам послушать фрагменты окончания божественной литургии в навечерие праздника Рождества Христова, записанные в Троице-Сергиевой Лавре, в трапезном ее храме, в 80-е годы прошлого века. Поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. 50-летию со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Николая Ярушевича посвящена следующая страничка нашей передачи. Вы услышите фрагменты слова святейшего патриарха Алексея II, сказанного им в один из юбилеев памяти владыки в крипте храма Смоленской иконы Божией Матери в Троице-Сергиевой Лавре, а также прозвучат несколько кратких воспоминаний духовных чад владыки Николая Ярушевича. Завершит нашу сегодняшнюю программу продолжение чтений из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троице-Сергиевой Лавра за последние 100 лет».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В ночь, когда переводится календарь, когда мы отмечаем наступление Нового года, Православная Церковь освящает этот рубеж нашей жизни молебным пением. И обратите внимание на то, что мы начинаем его особым возгласом «Благословенно Царство». И обратите внимание на то, что основная мысль, которую содержат прошения и молитвы этого молебного пения, содержит мысль о благодарности Богу. И вот как бы это ни казалось странным, говорить нам в храме, где все проникнуто прежде всего чувством благодарения Бога, приходится говорить о том, что чувство благодарения, благодарность – это, наверное, одно из самых редких и самых трудных проявлений человеческого духа. Есть русская пословица: труднее всего Богу молится и отца с матерью. Эта народная простая мудрость отмечает именно то свойство забвения, которое так близко человеку, павшему греховному, которое так часто проявляется в нашей жизни. Казалось бы, когда сгущаются над нами сумерки беды, когда постигает нас какая-то печаль и скорбь, когда приковывает нас к одру болезнь, сколько чувства, сколько просьбы исторгается из человеческого сердца. Но проходит все, проходит и это испытание, жизнь вновь обращает к нам свой светлый лик и забывается. Забывается дурное, забывается и хорошее, и человек видит перед собой один только настоящий, текущий миг времени своей жизни. Его церковь заботится особенно о том, чтобы в душе нашей не остудевало чувство благодарения, благодарности Богу за все. За жизнь, за испытания, за беды, за печали и за радость, и за утешение. Ибо сердце благодарное – это сердце теплое, сердце широкое, сердце памятливое, в котором содержится много тепла от пережитого, скорбного и радостного. И за все из него исходит добрый и тихий голос благодарения Богу. Благодарение людям, окружающим нас. Благодарение Богу и за то, что Он дал нам наши силы, которыми мы с помощью Божией прошли свой жизненный путь и совершили то или иное дело. Я вспоминаю каждый раз, когда мы подходим к этому годичному рубежу нашей жизни, обычный тоже призыв покойного патриарха Алексия благодарить Бога, и он напоминал нам всегда о том, что благодарная молитва – это рука, протянутая за получением новых милостей Божьих. Это действительно так, и это образное выражение подчеркивает опять ту же самую заботу церкви, чтобы прежде всего в душах своих верных чад создать чувство постоянной благодарности Богу, ибо в ней рождается и память о Боге. Молитва, которая совершается с прошением, с болью и с надрывом, не так близка к Богу, и не так глубока, и не так тиха и сладостна, как та молитва, в которой мы приносим Богу благодарность за все то, что произошло с нами в нашей жизни, и за то, что мы остались верными, стоя на своем пути. Вот потому, братья и сестры, сейчас, когда осталось уже не так много времени до этого условного рубежа времен, когда мы перейдем в Новый год, с которым мы связываем свои новые надежды и ожидания, когда мы вновь, казалось бы, не меняясь ничуть внутри и внешне, переступаем этот рубеж времени для того, чтобы начать новый отсчет времени, прежде всего принесем сейчас Богу благодарную молитву за этот год минувший, как мы говорили об этом же год тому назад, вступая в ныне уже уходящий год. И в этой теплой и тихой благодарной молитве Богу вспомним всех тех, которые окружали нас. Одних уже из них нет. Другие еще остаются с нами. Третьи внушают тревогу, что осталось им не так много прожить. И потому эти последние времена, которые остались, они с нами. Будет ли это дни, или месяцы, или годы, все равно мы окружим и их своей благодарной любовью, потому что они прошли с нами жизненный путь, и мы этот остаток пути должны украсить их своей добродетелью и лаской. Благодарим Бога за то, что мы вновь собрались в нашем храме. Поблагодарим Бога за то, что Он вводит нас в новый период нашей жизни. И попросим, чтобы и этот год наступающий был для нас годом милости и благословения Божьего. Как бы ни была коротка или долга человеческая жизнь, но она идет на руках Божьих, в очах Божьих. И Господь, не отступая ни на шаг от нас, ждет, что и мы ни на шаг не свернем своего христианского пути, пути смирения, пути молитвы, пути деятельного труда, не щадя своих сил, пути постоянного горения духа. Потому что чем более горит и пламенеет наше сердце, тем больше силы и света приобретает наша бессмертная душа. Помолимся, братья и сестры, чтобы свет церковных лампад не загасал в нашем сердце, чтобы год наступающий дал нам возможность быть чадами Божиими, чтобы, когда придет и Его рубеж, мы могли с благодарностью за прожитый еще один год молиться все вместе Богу. Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Слепом. Святое Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 1 по 38. В сегодняшнем евангельском чтении повествуется об исцелении Господом слепорожденного. Примечательно, что этот слепец прозрел не только телесными очами, но и душевными. Уверовал во Христа как Сына Божия и Спасителя мира. Ученые же фарисеи оказались злонамеренными невеждами и зрячие слепыми. Страшна и достойна сожаления слепота человека, особенно слепорожденного, для которого от первого дня жизни до последнего одна непрерывная ночь. Но еще страшнее и более достойно сожаления и даже слез, чем телесная слепота, душевное невидение. Человек, одаренный от Творца разумной душой, способный познавать истину, которая есть жизнь и я, и не хотящий познать ее, идущий наперекор своему разуму и совести, и Богу, и людям, не есть ли несчастнейший слепец, который сам добровольно употребляет во зло величайший Божий дар человеку разум и свободную волю, отличающие его от всех животных бессловесных. Слепоствующий духовный человек есть самый несчастный, как верная добыча ада. Это-то вот и есть хула на Духа Святого, когда человек по гордости и упрямству не хочет верить явной истине, доказываемой явными чудесами. Такому человеку нет прощения ни всем, ни в будущем веке, не потому, чтобы грехи наши побеждали человеколюбие Божие, но потому, что сам человек в гордости, упорстве, зломе, лжи и нераскаянности погибает. Что же рождает духовную слепоту? Откуда она? От крайних самолюбия, гордости, самомнения, от всегдашней сытости. Ныне духовная слепота царит в мире, несмотря на его образование и цивилизацию. Где теперь не мудрствующая лукава, простосердечная вера в Бога? Где праотеческая строгость и чистота нравов? Где честность, где верность долгу? Где искренняя доброжелательность? Где бескорыстие при служении правде и дорогому Отечеству? Где искренний взгляд на обязанности христианские? Ложный или жеименуемый разум, ложно понимаемая свобода, неправда, обман, ложь на каждом шагу, корысть, чувственные удовольствия ослепили сердца людей. А мы, зрячие или слепые душевно, ставит вопрос батюшка и отвечает: нельзя назвать нас слепыми совершенно. Мы немного видим, поскольку верим в Иисуса Христа и имеем смиренный образ мыслей и упражняемся в молитве и добрых делах. Но и зрячими совершенно нас тоже нельзя назвать, так как грехи и страсти непрестанно каждый день ослепляют нас. И гнев ослепляет душу гневливо, и зависть душу завистливого, и деньги душу сребролюбивого, и вино пьяницу, и чревоугодие алчного до пищи, и гордость гордеца, и сласть сладострастного. Словом, всякого ослепляет всячески живущий в его сердце грех. И оттого слепых между нами, слепых душевно, бесчисленное множество. Одно нам врачевство — искренняя вера во Христа, света истинного, просвещающего всякого человека, грядущего в мир, покаяние с добродетелями, особенно милостыней и смирением. Братья, взывает святой проповедник жизни во Христе: бегите от всякой слепоты, которая рождается от греховных страстей.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Архивная страничка. Предлагаем вам послушать фргменты окончания Божественной Литургии в навечерии праздника Рождества Христова, записанные в Троице-Сергиевой Лавре в трапезном ее храме в 80-е годы прошлого века. Поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Николая Ярушевича посвящена следующая страничка нашей передачи. Вы услышите фрагменты слова святейшего патриарха Алексея II, сказанного им в один из юбилеев памяти владыки в крипте храма Смоленской иконы Божией Матери в Троице-Сергиевой Лавре, а также прозвучат несколько кратких воспоминаний духовных чад владыки Николая Ярушевича.
Мои отцы, братья и сестры, сегодня годовщина со дня кончины преснопамятного владыки митрополита Николая. И вот мне зарастала тропа народная, место его захоронения и почитания того подвига, архипастырского подвига, который в жизни совершил покойный владыка митрополит, передается из поколения в поколение и помнится православным верующим народом. В 1922 году, в разгар богоборчества, в разгар гонений на церковь Христову, владыка митрополит был призван к епископскому служению. И весь советский период, весь период богоборчества он совершал свое архипастырское служение и заканчивал его исповеднически, потому что был лишен самого дорогого для каждого священнослужителя возможности совершать богослужение. И москвичи помнят вдохновенные проповеди владыки митрополита Николая, помнят его служение во многих храмах Москвы, и вот эта память передается из рода в род, и почитание этого архипастыря, исповедника, оно продолжается и сегодня. Помолимся сейчас о упокоении души преснопамятного владыки митрополита, чтобы Господь упокоил бы его душу там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. И за его подвиг служения, за его исповедничество он услышал веру, милостивое призывание Отца Небесного: «Пойди в радость Господа Своего».
Что могу сказать о владыке? Я еще ребенком была, когда владыка прием вел. Так вот, он всех детей буквально принимал у себя на приеме. А сейчас ни к одному владыке не подойдешь. А тогда он всех детей, в первую очередь. Только скорее, потому что мне надо лететь на самолете за границу. Он был членом Всемирного Совета Мира и часто летал. И мы такое счастье получали. Как сходим, посоветуемся, шпаргалку напишем себе. А чего спросить? Владыка говорит: ну все там у тебя. Нет, владыка, вот еще надо, вот это мне. Я кончила на медсестру. Куда мне сейчас пойти работать? В терапию или в хирургию? Он говорит: иди в хирургию, потому что хирург, он больше имеет квалификации. Если я в больницу, в хирургию, больной сердцем, он и сердце будет лечить. А в сердечной клинике никто ногу ему лечить не будет, если у него перелом. Девушка одна, вот она недавно умерла, монахиня Тихона. Она ведь хотела с собой покончить, когда под трамвай попала, без ноги была. Мы со всеми бедами, если притесняли нас, и за крест могли снять, и фолы выгнать. Но мы к нему придем и столько радости получаем. Да, и рада, что нам иногда доставалось, потому что есть повод к владыке прийти. Прямо дров брала, когда к нему приходишь, чувствуешь, что это не простой человек, а вот как вот некоторые дрожат, как к директору идут. Так мы дети вроде чего нам бояться, да? Мы вот так любили, что каждый раз, когда в проповеди кто-нибудь говорил о ученых, я дневник вела. Ну и в школу, когда приходил у нас в службу, я дневники каждый раз записывала. Вот он такую проповедь говорил однажды. Говорит, что только одни бабушки ходят в церковь, одни неграмотные. Нет, неправда. И он начал перечислять ученых, которые были грамотные ученые. Сказал, Ньютон всегда снимал шапку, когда о Боге говорил что-то. И перечислял. Он о войне Синецком сказал, а архиепископ Лука, я его хорошо знаю, он каждое лето ездил и с ним дружил. Даже есть фотографии такая, где они вместе. Так вот он по праздникам он служит литургию, как и я. А всю неделю он операции делает. И у него не было даже смертных случаев, чтобы умирали. Он в рясе был, поверх рясы у него халат длинный такой был, икона была. Хотели запретить. Ну, хорошо, я не буду тогда. А к нему из Кремля все лечиться приезжали. Все высокопоставленные, как называют сами себя. А когда он говорил, всегда, когда он говорил что-нибудь такое вот, про ученых, а было мало кто говорил, проповеди тогда запрещали. Я всегда боялась. Значит, скоро его владыку снимут или что с ним сделают. Но так оно и получилось. Очень я волновалась как-то раз, когда на эту тему мои вот записи, у них очень много записей, дневники такие. Владык мне 4 тома подарил «Слова и речи». Когда я лежала в больнице, только написала письмо, «Владыка, хочется вашу проповедь». Он меня тоже присылает, пожалуйста, зайди туда, вот за книгой. Никому ни в чем не отказывал. Много людей. Вот это мой сейчас сын слушает. Он в Даниловском монастыре слушает. Так вот, я молила его, чтобы он меня устроил в монастырь финский. Подружке обещал, но у нее отец священник был. Погиб. И он мне, ты подожди, ты вот выучишься, когда врачом станешь. Ну, я чувствую, он мне подтягивает сейчас никак нельзя. Хрущевское время было тогда. В конце концов, трудно сейчас вспомнить, потому что тяжело без Владыки. Нет такого сейчас. Я первое время даже, как проповедь, кто начинал говорить, уходила из храма. Почему? Думаю, ну кто лучше скажет? Попробовал несколько раз послушать. И все не то. И эмоционально он говорил, так вот душу вкладывал. И обязательно скажет то, чего не говорят другие. Он не боялся сказать об ученых, он говорил нечто такое, что мы нигде ни от какого батюшки другого не слышали. А народу было всегда. Вот знаете как, вот так вот все прижатые, если даже кто с кем-то плохо, и он не упадет. Было слышно, потому что у него полетный голос. Он говорил без всякого микрофона, но и где бы ни стоял. И на улице люди стоят, и все равно слышат. Его голос такой полетный был, эмоционально говорил. Так вкладывал в каждую душу, что мне 18 лет было тогда, когда я кончила на медсестру. А в школу когда ходила, если меня обижали, я не говорю ему, а он увидит меня, зайди, Валя, зайди. Обязательно он разрешит вопрос. Если я ему скажу, и он позвонит. Выгоняли из института кого? Он позвонит, чтобы приняли. Как он служил, так я не вижу, чтобы кто так служил. Очень мало. Но его молитва, она, во-первых, всегда доходила. Если скажешь, о чем помолиться, она доходила. Но он так служил сразу, вот как на облаках вот стоял. Руки вот подним, и ты сам весь в Боге. На его службе побывать, это обязательно, никто не записывал, он слабый не был. В том-то и дело, что он был, 70 даже не было, крепкий был. И вдруг, говорят, владыку забрали в больницу Боткинскую. Я попробовала, как медсестра, проникнуть туда, но меня быстро вернули. А вот кому? Я к Ярушевичу. Ярушевичу нельзя. Все вот там, что врач, которая его обслуживала, она только сумки мне каждый раз носила домой. рисунки, ничего ему не передавали. И вот Олимпиада к нему прошла, и она видела, что с вами сделали, владыка, говорит. Худой-худой, не кормили, видать, не поили даже. Никогда ни во время службы не было, когда снова были по 5 часов. Никаких сердечных не было. В том-то и дело, что он был здоров. А его положили в больницу и не выпускали никуда. И какие они ему уколы делали, чтобы он... Ну, когда человек долго спит и не ест, сами знаете. И у меня есть только одна фотография, где он в морге сфотографирован. Так там, знаете, вот уж на себя, конечно, не похож. Это за 1 месяц. 13 ноября положили, а уже 13 декабря уже вот скелет. Ну, тут же все друг другу, и тут сообщается. Ну, потом уже и по радио им надо было. Я за границу слушала. Я слушала, так, потому что не было ни рады, ни же ничего не было. Где кто знаешь? То, что его в больницу положили здорово, тоже было передано. Лева в больнице работала в поликлинике, отпросилась, говорю, мне надо дедушку похоронить. Он иногда подписывал фотографии или письма, так дедушка, вот так, или МН. Ну и потом, когда по радио сказали, что митрополит Николай умер, тут же не скроешь, раз за границей говорят, надо тоже это, будто у нас свобода, и нас все и не притесняют, тогда мне уже главврач говорит, а кто твой дедушка? Вот, мой дедушка уже умер давно. А кого ты хоронить не сделала? Митрополит Николай. Это уже я всегда, когда меня вызывают, я уже сразу заявление на всякий случай. Скажут, пиши по собственному желанию, я сразу уже подаю. Его привезли в лавру и даже не пускали никуда, его в трапезной. А за неделю, наверное, за неделю, на пасхальной неделе он был, у меня тоже есть эта фотография, он вышел из трапезной и глядел на это место, где будет похоронен. Служил в пятницу в пасхальную неделю. И все видели, что он такой худой, что он... Это еще до больницы, потому что он переживал, что служить ему не дает. Я ему писала письмо, можно у вас Христа прославить. Мы Христа славили, несмотря ни на что, с детьми. По всем бабочкам ходили, вот везде, где можно. Он сказал, у меня нельзя. Но это он уже в Балдовский переулок там. У меня нельзя. Он никого не хотел подвести. Была же Фурцева тогда, министр культуры. Она же безграмотная была. Вечернюю школу что-то кончила. И она сказала, как я буду бороться. Никита сказал, что, говорит, я последнего вам папа покажу в этой 5-летке. Она говорит, как я буду бороться с религией, когда тут такой проповедник, туда не пройдешь, посмотри, что там творится. Все вот врачи, вся интеллигенция шла, потому что все его слова такие были настолько вот, ну, как сейчас пишут, доказательства бытия Божия, доказательства бессмертной души, вот, и все он это рассказывал. А я как вот приду домой, так тетрадочку запишу себе. У нас условия тоже были плохие, я в сарайчике себе перегородил, мне отец, потому что вот в такой комнатке у нас 4 детей, мама была. В Иване очень загородили вот эту вот перегородку, и народ не пускали там, где владыка. А я стояла, значит, в гробик, да, я с этой стороны, другая девочка, у нас 4 девочки стояло. Там еще Оля, которая вот есть там одна, уже она врач, тоже уже в возрасте. Вот нас 4 стояли, и мы были, мы сразу прошли в боковую дверь, поскольку вот я медсестра была, тут уже в лавру перешла работать, и меня пускали любую, какому монаху банки поставить или укол сделать, уже знали. Вот надо выпустить еще тома книг, потому что приказали, 5-й том, когда вышел, приказали его сжечь. Но кто-то спрятал 1 том, и то не полностью там все. Даже не выпускали. Вот 1 выпуск был, и все. За границей уже несколько выпусков было его книг, «Слова и речи». У меня все эти книги есть. Сейчас ведь самое-самое время можно. Если выпустить эти книги, батюшки будут начитанные, будут знать, как говорить. И там и то увязали, очень много урезали. то самое вот сливки-то вот.
Уже 20 лет, с 16 до 30 мы ездили за ним, для службы, особенно летом. Это такое счастье было. Он же был Кружицкий, Коломенский, он ездил по своим приходам за город, под Москву. И в Рязань мы ездили. Очень большое счастье было с Владыкой. И мы не можем это забыть. Вот мы все, вот я, она тоже была еще маленькой девочкой. И мне было 16 лет. Особенно это очень было хорошо, говорю, летом. Но и зимой то же самое. Владыка, самое главное, очень часто служил. Чтобы там не было. Ты припирали его. Припирали. И ужасно было ему тяжело. Особенно вот во время Хрущевской дни. Ужасно. Но он все равно сказал, что я пришел служить людям и страдать за Христа. Ему говорили, что мы можем освободить его. Ничего. Его 7 человек были в Москве, которые учились с ним в духовной академии. А потом они закончили институт, инженера, доктор, работали. Ну вот, а он нет, ни за что, ничего не хотел. То я пострадаю за Христа. Ой, это ужасное у нас состояние. Сюда позвонишь в больницу. Говорят, туда не пропускай, ни в коем случае. Позвонишь, говорят, он умирает у нас, он у нас умирает. И главное, накануне его видели. Я накануне его не видел, накануне его видели. Он принимал, все время принимал. Внимание, тут женщины, девушки были у него. У него, говорит, такой прекрасный вид был, такой прекрасный. А он говорит, я здоров, нет, там вам больницу надо. Да я здоров, нет, мне в больницу. Ну, вот что там поспоришь. И никому не решил за себя заступить. Вот, так что он принял именно за Христа, и никого не винил. А говорит, да, он принял добровольную смерть за Христа. Самое главное, он говорит, самое нас спасительнейшее на земле, это вера наша. Это вера, только вера, и все будет прекрасно. Что бы с вами ни случилось, положитесь на Бога, что так Богу угодно. Кажется, что я ничем не виноват, там, и все, я самый такой. А Бог поступает, значит, знает. Веруйте, что так нужно для спасения человека. И вот поэтому он все время говорит, что веруйте.
Служанка храма Преображения, где была кафедра митрополита Николая, с 6 лет. Это на Преображенской площади. Храм-то взорвали. То, что я жива, это благодаря Владыке Николаю. То, что жив мой сын, это тоже его молитвы. И вот его такое святое присутствие не только в моей жизни, но и у многих окружающих. Его нет уже 45 лет с нами на земле. Но его присутствие мы все время ощущаем. И, честно говоря, вот я живу, что я дышу, я знаю, что вся моя жизнь – это заступничество Владыки перед Господом за грехи мои. У меня в ранней юности обнаружено было опухолевое заболевание. Мне сказали, что мне жить осталось 2,5 года. Владыка сказал моим близким, чтобы не беспокоились, со мной все будет в порядке, опухоль перестала развиваться. Я жива до сих пор и полноценно жила и живу. И потом у моего сына был жесточайший гнойный менингит. Просто жесточайший. Надежды никакой не было. Я просила Владыку попросить Господа о милости. Хотя врачи не обещали, но я знала, что Владыка Николай не оставит нас и все будет в порядке. Сын жив, полноценен. Как ни странно, все это врачи просто были поражены, потому что они не ждали, что он вообще должен был выжить. У нас нашелся совершенно здоровым человеком. Ну и ряд других случаев в моей жизни и в жизни моих близких были, когда я твердо знаю, что это только заступничество Владыки Николая. Вы знаете, это такой свет и такое счастье, это такое среди прихожан такое единение, такой благостный порыв всегда был, что хватило этого впечатления, этого света на всю мою оставшуюся жизнь. И до сих пор озаряет жизнь мою.
эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Слушатели, мы предлагаем вам очередную главу из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Очередная глава называется «Из жизни в Лавре иеромонаха Зосимы, братского духовника». Не совсем благополучная обстановка в Лавре в начале этого века нашла свое отражение еще в одном рукописном сочинении, недавно, правда, напечатанном. Воспроизводим некоторые фрагменты. Почти 10 лет прошло с тех пор, как поселился Захария в Лавре. Многих из его сверстников давно постригли. Горело сердце Захарии любовью к Господу. Ему тоже очень хотелось принять пострижение, чтобы в чине ангельском еще ревностнее всего себя отдать Богу. Да не возлюбили его многие из монахов. То время, в которое жил он в монастыре, было временем упадка подвижничества в духе монашеском. Некоторые были только по виду монахи, сами же жили совершенно мирской жизнью, заводили себе жен, ели мясо, объедались, копили деньги, не творили милостыни, молились только на показ и лишь устами, совершенно не ревновали о том, чтобы сподобиться получить монашеские добродетели. Трудились мало, а некоторые совсем стали тунеядцами. А о цели христианских подвигов и вообще христианской жизни, о стяжании Духа Святаго в сердце своем, совсем забыли. О Захарии так отзывались они. «Кабы ты жил, Захария, как люди, так давно бы был монахом. А ты святошу какого-то из себя разыгрываешь, все время молишься, никуда не ходишь, людей к себе принимаешь, кормишь их, даешь советы, тоже еще. Вишь, какой нашелся». Бывали у отца Захарии тяжелые минуты, когда сердце его разрывалось от боли, когда помыслы, как черные вороны, врывались в его голову и поглощали его внутреннее «я». Но подвижник, вооруженный молитвой, как смелый воин, мужественно боролся с ними и не подпадал под их иго. Трудно было отцу Захарии еще от того, что приходилось ему заботиться не только о меньших, но и о больших себя. Был у него старец Николай в схиме Никанор, у которого он и келейничал несколько лет. Захарий заботился не только о внешнем благоустройстве келий и всех дел своего старца, но главным образом заботился о спасении души своего наставника, который имел несчастье копить деньги. Он с трогательной любовью умолял его раздать бедным свое имущество, чтобы отец Никанор смирился, раздал свои 1000 и все, имеющие какую-нибудь ценность вещи. Смирился духом отец Никанор и исповедал своему келейнику отцу Захарии все свои грехи и помыслы, хотя в это время отец Захария был только послушником. «Не я тебе старец, а ты будь мне старцем», — часто говаривал он. Отец Никанор почил в мире о Боге, порвав все земные привязанности по настоянию своего молодого старца-келейника, отца Захарии. Чем больше преуспевал в добродетелях молодой Захария, тем больше вооружался на него враг рода человеческого, нападая на него через ненавидящих подвижничество людей. Те из монашествующих, которые своими грехами попирали свой сан, прямо видеть не могли отца Захарию, издевались над ним невыразимо. Многие из их проделок немыслимо даже и описывать. Некоторые из них, видя его полную отрешенность от мира и живую веру, которая есть общение с невидимым миром, проникновение в тайны Божии и видение душ людских, боялись его, и, ненавидя праведника, желали упрятать его куда-нибудь подальше. «Ах ты, юродивый, еловая палка!» —
несмысленный, не живущий, как все, а святошу какого-то разыгрывающий. Такие и подобные им эпитеты так и сыпались на молодого, но стойкого подвижника, стремящегося к одному, в чем цель христианской жизни, к стяжанию Духа Святаго. Здесь описывается время крайнего упадка монашества, когда некоторые из монахов не сохраняли своих обетов и не отвечали своему ангельскому чину, и даже не могли быть названы монахами. Но наряду с таким печальным явлением все же некоторые из монахов цвели и благоухали чистотою девства и всех христианских добродетелей. Трудно им было, и очень трудно. Одним из таких мучеников и был описываемый нами отец Захария. Еще до получения им священнического сана дали ему послушание келейничать у схиермонаха отца Николая. Задумчивый, скучный был отец Николай. В келье у него было много вещей. Обетов монашества он не исполнял. Любил прикопить денег. И не необходимые, а так нравящиеся только ему. Вещи загромождали его жилище, наподобие того, как лишние вещи загромождают квартиры мирских людей. Вот заболел схиермонах Николай и заболел смертельно. Боже, что это была за жуткая болезнь! Он страдал как в аду, и не так от физических болей, как от душевных и нравственных. Совесть его мучила так, что он кричал в голос от боли души. «Отец Зосима, убей меня, не могу больше мучиться». «Старец, что вы говорите, жизнь вечна. Смерть — это утончение и углубление жизни души. Еще тяжелее сделаете ваши муки, если не сознаете своих грехов. Покайтесь, пока не поздно. Я вижу у вас массу лишних вещей, отдайте их нищим. Да и необходимые для вас вещи раздайте не жалея, все равно на земле вам больше не жить. Кайтесь, творите милостыни, потому что нет милости, не сотворившему милости. Блаженни милостиви, яко те и помилованы будут». Отец Зосима подал умирающему Евангелие приложиться, говоря: «Вам станет легче». Тот же бросил Евангелие на пол. «Что это с вами? Вы бросили на пол книгу, через которую Спаситель всегда говорит с нами, вокруг которой всегда летают ангелы». Иеросхимонах в каком-то отчаянии и как бы в бешенстве рыдал, рвал на себе одежду и стонал: «Ох, ох, ох, ты и не знаешь, какой я грешник! Давай я облегчу свою душу и тебе, тебе принесу покаяние, а ты умоли за меня Бога, чтобы не мучиться мне там так, как мучаюсь здесь». О, что здесь за муки в сравнении с адскими муками, вечными, непрестающими! «Старец, я позову вам духовника, и вы покаетесь». «Молчи, не хочу духовника, никому не открою душу, тебе только открываю. Принимай покаяние, иначе я убью себя. Я не знаю, что сделаю, я весь в огне гиенских мук». «Сжалься, сжалься, отец Зосима, хотя ты еще молод, а я старик. Но когда ты будешь духовником, то отпустишь грехи мои, слышишь? Я умоляю тебя». Отец Зосима покорился, но, Боже, чего он не выслушивал от старца? Грехов своих он не открывал из-за стыда и страха, а к святым тайнам приступал и причащался в суд и осуждение. Несчастный извивался, корчился от боли душевных мук. Отец Зосима пал на колени перед образом Царицы Небесной и, обливаясь слезами, молил ее о помиловании кающегося грешника и обещал ему: «Если его кто-нибудь попросит еще раз за него, кающегося схимника Николая, отпустит ему грехи, когда он будет на то иметь право». А пока не поздно, он умолял его начать творить дела милосердия. Отец Николай согласился, и вскоре вся келья умирающего, все вещи, находящиеся в ней, перешли в руки нищих. Все деньги, которые он копил всю жизнь, также были отданы неимущим. И старец тихо умирал, шепча покаянную молитву. Подошел к концу 379-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели. До следующего эфира. Приветствую вас в новом лете благости Божией и спрашиваю святых молитв.